Братья и сестры, я напомню, что серия уроков, которые мы с вами вместе проходим, называется «Практическое проведение детских, подростковых и молодежных занятий». То есть мы с вами на уроках рассматриваем, как на практике подходить к решению тех или иных вопросов. Мы с вами говорили о том, как нужно рассказать рассказ детский, как нужно и для чего нужно заучивать стихи. Как, у нас была отдельная тема, как провести время на природе, как организовать выход детей, подростков, молодежь на природу. Ну и так далее. Сегодняшняя тема нашего занятия, я считаю, весьма актуальная, возможно, даже и полезная. Называется «Как поддержать на общении порядок?» Ну или «Дисциплина». «Дисциплина на общении» или «Как поддержать порядок в детской, подростковой и молодежной группе?» Братья и сестры, все, что я буду говорить, равно относится как к детям, так и к молодежи. В общем, так и с нам с вами это относится в той же самой мере. Просто немножко разные подходы, и тем не менее это полезно для руководителей молодежи и для руководителей детей самых маленьких. И для руководителей церквей тоже, думаю, полезно будет. Я прочитаю текст в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 14 глава, 40 стих. Только все должно быть благопристойно и чинно. Эту главу, если бы у нас было побольше времени, можно было бы определить, какими методами Павел пользовался, что он советовал Коринфской церкви, чтобы навести там порядок. И в конечном итоге он подводит такой как бы резюме или вывод и говорит, все это я сказал, чтобы было благопристойно и чинно. То есть, чтобы был порядок. Я думаю, что желание каждого руководителя – будь то детской, подростковой или молодежной группы, или в церкви, чтобы на собраниях, в церкви, в группе был порядок, чтобы все было благопристойно и все, чтобы было чинно. И я не раз и не два слышал такие переживания, когда руководитель той или иной группы говорил, мне все нравится, с детьми нравится заниматься, но я ничего не могу сделать, они меня не слушаются, шумят, не могу успокоить. Не приходят на занятия, опаздывают или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. То есть я думаю, что для многих эта проблема актуальна. И мы хотели бы сейчас вместе с вами ее рассмотреть, эту проблему, и посмотреть, какие выходы из создавшегося положения можно найти. Но вначале так немножко теории. Вот первая мысль, которую я хотел отметить, для многих, может быть, она покажется необычной. По крайней мере, она для меня показалась необычной, когда я первый раз с ней столкнулся. Но потом, проверяя на практике, в ходе своего служения с детьми, раньше и сейчас служение это в церкви, я это убеждаюсь, насколько это действительно правило, вернее не правило, вот это вот то, что я сейчас скажу, очень действительно верно. Дело в том, что людям, детям, подросткам, молодежи, вообще всем людям, порядок и правила не только нужны, а они их ждут, любят и хотят. Вот согласитесь, мысль необычная, да? Казалось бы, все дети, они восстают против правил. Им правила не нравятся. Но на самом деле, внутренне человек очень некомфортно чувствует себя, когда не знает правил. Когда правил нету. Очень некомфортно себя чувствует. Есть люди, которые ну, вот были в странах, в Египте, например, ну, лет 20 назад или 30, когда еще там не было правил дорожного движения. И они говорят, ну, в Египте 20 лет назад, по-моему, правила дорожного движения только ввели их. Вот. В некоторых странах до сих пор нет правил дорожного движения. И они говорят, очень некомфортно себя чувствуешь. То есть едешь, и ты не знаешь, как правильно ехать. Психологи, я читал специальный труд по этому поводу, психологи отмечают, что вот почему дети маленькие, вот грудной ребенок, казалось бы, что он понимает? Ну, чуть побольше, чем грудной, например, но несколько месяцев еще ему. И вот его приносят в гости. Куда-нибудь. Он начинает там плакать, он не может там успокоиться, его люди ходят, он даже может заболеть от того, что очень много людей вокруг него. Но только он попадает в свою домашнюю обстановку, в свою кроватку, он моментально засыпает. Родители это знают, этот эффект. Почему? И психологи отмечают, что ребенку привычно быть в привычной обстановке, ему спокойно быть в обстановке, где ему все знакомо и все понятно. Мы знаем наши дети. Например, моя дочь учится в музыкальной школе в первом классе. Она дома играет хорошо, с учительницей играет хорошо, на экзамене играет сбивчиво. Почему? Что случилось? Непривычная обстановка. Она не знает людей, которые вокруг нее. Она смущается, стесняется. Еще такой момент тоже для меня был интересный. Почему дети любит по 100 раз слушать одно и то же. Вы замечали, да? Вот включишь им диск какой-нибудь, да, рассказ. И они его слушают и слушают и слушают. Читать можно одно и то же, рассказывать можно одно и то же. И как бы, казалось бы уже, почему мне не надоедает? И даже бывает так, вот ребенок слушает тебя, слушает, или ему читаешь рассказ, а он говорит, ты тут пропустил слово. Он уже наизусть знает, но ему приятно слушать это. Почему? Потому что вот он все знает. Ему комфортно быть там, где все ему известно и хорошо. Он может по много раз одно и то же слушать. Это все из той же самой сферы, что ребенок намного легче себя чувствует, когда он знает обстановку, знает правила, знает порядки. Интересно, что тоже психологи отмечают, что дети интуитивно, внутренне понимают, что за родительскими или за взрослыми нельзя, стоит их желание родителей, то есть или взрослых, заботиться о детях. Вот интересно, один пример приводится, но я такой лично знаю пример, тоже один пример знаю, и один тоже подобный пример в книге вычитал. Когда мальчик, которому все позволяли, родители не обращали, ну как бы сказать, вот, ну, не допускали ему все, он сказал, им до меня нет дела. То есть он воспринял родительское как бы, ну, такое попустительство, то есть желание делай, что хочешь, он не воспринял как заботу о себе. Он воспринял, что им до меня дела нету. Потому что ведь правила надо не только установить, надо за ним следить и так далее. И он понял, друзья, и действительно так, если мы видим, что проблема в правилах, то мы глубоко ошибаемся. Проблема не в правилах. Мы знаем, что вот в таких организациях, как там Нахимовские училища, военные училища, школы очень строгие, там очень строгие правила. И дети вполне легко в рамках этих правил живут и счастливы. И потом с удовольствием вспоминают о том, как у них было хорошо в то время, где они вот когда в детстве они проводили в каком-то учреждении. Так в чем же тогда проблема? Проблема не в том, что есть эти правила, и не в том, что мы их требуем. Проблема в том, что... Так, даже так скажу, дети восстают не против правил, а против способа их внедрения. Вот эта мысль для меня тоже была определенно как бы такой новой мыслью какое-то время назад. Я ее себе зафиксировал и хотел бы сейчас с вами поделиться. Дети восстают не против правил, дети восстают против способа их внедрения. То, что я сейчас буду говорить, конспект, я постараюсь сегодня ближе к концу раздать. Поэтому, кто не успевает записывать немедленно, можете не записывать. Но можете записывать. Вот. И поэтому я хочу вывести несколько правил, предложить несколько правил. Я назвал в своем конспекте «Правила для правил». То есть, какие правила существуют для правил, которые мы хотим детям, ну, детям, молодежи, подросткам. Итак, первое правило – как их, ну, которые относятся к нашим дисциплине, к нашим правилам, к нашим порядкам. Первое. Правила должны быть. Это первое. Но об этом мы уже сейчас говорили. Они должны быть. Очень плохо, когда их нет. Очень плохо, когда они нечеткие. Правила должны быть. Порядки, правила, дисциплина должна быть четко определена, известна всем окружающим. Она должна быть ясная. И правила должны быть четкие, ясные и постоянные. То есть, не секрет, братья и сестры, что во многих группах, любых, детских, подростковых и молодежных, в очень многих группах и в церковных, нету вообще правил. Люди просто не знают, как себя вести. Ну, например, человек пришел на детское занятие, например, с ручкой, да, и во время, когда преподаватель что-то преподавал, он рисовал. Ему сказали, нельзя рисовать. В следующий раз пришел, рисовал, можно рисовать. И он не понимает, можно рисовать или нельзя рисовать. Правил нету. Или они есть, но не четкие, не выработанные. Или они непостоянные. То они появляются, то они исчезают. И в конечном итоге у человека любого, у него создается впечатление, что никаких правил-то нету. Вот в нашей церкви, в Ейске, я уже несколько раз этот пример проводил, не в этой группе, мы с братьями решили сделать правила церкви. Взяли листок бумаги и написали правила церкви. Вот, правила Ейской церкви. В Ейской церкви вот такие-то порядки. И человек, который входит в Ейскую церковь нашу, ну, через крещение или переездом, мы ему зачитываем это правило. И он должен сказать, я с этими правилами согласен. Вы знаете, насколько проще стало во многих отношениях? Проще стало. Потому что человек знает те правила. Когда я входил в церковь, вот, и мне преподавали это, ну, крещение, то вывели меня, там рассуждали обо мне. Потом я зашел, церкви говорят, это в Толятинской церкви было, что мы согласны, ну, тебя допустить до крещения. Ну, это удивительно, конечно, было и все такое, но, в общем, я обрадовался. А потом пресвитер, это, а, покрестили уже, значит, покрестили. А потом мне говорит пресвитер, у нас есть в церкви правила, я тебе сейчас и зачитаю. И у меня тогда мысль возникла, а где ты был раньше? Ну, я прошу прощения. Потому что, а вдруг я с этим правилом не согласен, а что мне теперь делать? Я уже крещенный, понимаете? Это неправильно. То есть человек должен знать, вот дети, они должны знать, что у нас вот такие в группе правила. Во столько начинается занятие. В таким-то виде мы должны приходить. Вот. То-то можно делать, то-то нельзя делать. Молодежь и церковь, у нас должно быть вот правила. Первое, правила должны быть. Ограничения, требования, запреты, они должны быть. Они должны быть четкие, ясно сформулированные. Они должны быть известны с тем, кто, с кем мы общаемся. И они должны быть постоянными. Второе. Правил не должно быть много. Правил не должно быть много. Ну, я с одним мальчиком общаюсь. И я говорю, а что ты себя так ведешь? Там, ну, я в одной местности был. Я говорю, ну, тебя жалуются. А он говорит, вы знаете, что бы я ни сделал, как бы ни старался, обязательно что-нибудь сделаю неправильно. То есть, какое-нибудь правило да нарушу обязательно. Понимаете, да? Правил не должно быть много. Почему? Потому что люди просто запутаются. Вот иногда бывает, читаешь юридические документы, там столько правил, да? Пункт 1, подпункт 1.1, подпункт подпункта 1.1.1. Если то-то, 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 то, но если не то-то, и ты читаешь и читаешь, и тут понимаешь, что легче вообще ничего не делать, чем делать то, что там написано. Вот. И оно бывает так и в церквах, и в группах молодежных. Столько ограничений, правил, требований, очень непонятных, даже самому руководителю. И особенно в этом могут путаться дети, ну, подростки или молодежь. Поэтому второе, правил не должно быть много. Они должны быть ясные, четкие, постоянные. Их должно быть определенное количество, ограниченное количество. Третье, братья и сестры, что я хотел отметить. Что правила должны быть гибкими. Вот здесь, на этом пункте, мы остановимся поподробнее, потому что это очень важно. Правила должны быть гибкими. В каком плане? Вот если нам представить такую линию, она мне здесь нарисована, но вы визуально все представьте мысленно, вот такую линию, то на одном конце этой линии находится попустительство. То есть никаких правил нет. Делай, что хочешь, лишь бы ко мне не приставай, да? Это один край. Второй край этой линии – тоталитаризм. Полный контроль над всем, что делает человек. Без меня ты даже подышать не можешь, понимаешь? Не поход. Куда человек не пойдет, все контроль полный. Что делает, кому сказал что, что написал, дай мне твою тетрадку проверить. Все-все. Полностью контроль. Во что одевается и так далее. Я понимаю так, что и попустительство, и тоталитаризм – оба метода неправильные. Это крайности, которые мы должны избегать в нашей жизни. Каким же образом нам тогда наши правила и требования отразить? Бывают ли случаи, когда наши правила и требования могут нарушаться? Хорошо ли это или плохо это? Допустимо это или недопустимо? И один американский психолог предложил такую градацию – по отношению к правилам. Она мне очень понравилась, я ее некогда выписал для себя и решил теперь немножко переработать в нашу, как бы сказать, действительность христианскую и предложить вам. Он предлагает разбить все правила, все требования на 4 зоны. Ну, конечно, детям не надо говорить, дети, у нас 4 зоны правил, да? Вот. Это имеется в виду для себя, для своего понимания. 4 зоны правил, требований и запретов и ограничений. Какие зоны? Первая зона, так называемая зеленая зона. Это зона, в которой ребенку разрешается делать то, что он хочет, по своему усмотрению. То есть, это зона, при которой мы вообще не входим в сферу его решения. Например, какие вопросы мы можем дать ребенку полностью на его усмотрение? Ну, не ребенку, вообще кому угодно, на его усмотрение. Например, у меня маленькие дети есть, например. Ну, и время, допустим, там с 3 до 5, допустим, свободное время. Они хотят поиграть в игрушки. Могу сказать, играйте в любые игрушки. Могу сказать или нет? Или должен сказать, вот ты в кубики играй только, а вот в машинку не играй. То есть я могу ему сказать, что ты можешь играть в любые игрушки, какие у тебя есть. Хочешь рисовать, хочешь спи, хочешь играй в игрушки, хочешь слушай рассказ. Делай в это время, что хочешь. Можно сказать или нет? Почему нет? Кто сказал нет? Братья и сестры. А? На самом деле, есть часть определенная действий, когда мы можем ребенку сказать, можешь поступать как хочешь. Например, я со своими детьми хочу пойти, ну, у меня время свободное, если я хочу с ним пройти. Я ему предлагаю пойти на санках покататься зимой, пойти в город там, и пойти к друзьям. Я говорю, вот выбирай, что хочешь. Вот мне все равно, что тебе хочется больше, то и выбирай. Такое же бывает в нашей жизни, да? Бывает. Иногда нам страшно сказать фразу, что хочешь, да? Вот. Но, тем не менее, оно допустимо в определенных границах. Чем ребенок старше становится, чем эта зона, в общем-то, расширяется. Но здесь вот какой момент. Есть так называемая следующая зона, которая называется желтая зона. Ну, мы ее так называем, ее можно как угодно назвать. Эта зона очень примыкает к зеленой зоне, и она очень на нее похожа. Почти идентична, но разница вот в чем. В зеленой зоне мы допускаем ребенку делать по его желанию, ну не обязательно ребенку, подростку, молодежи, кому угодно, допускаем делать по его желанию, по их желанию, но при определенных условиях. Например, когда ребенку учить уроки? Вот, ну родители, вот когда учить уроки? Можно сказать, учи уроки, когда хочешь, но не позже 8 вечера. Нормальное правило? Нормально. То есть мы даем ему свободу выбора. Удобно тебе сейчас делать уроки? Делай сейчас уроки. Удобно после обеда? Делай после обеда. Удобно? Делай. Но до 8 ты должен сделать. Нормально. Друзья, вот такое ограничение дает человеку вроде как свободу выбора, и в то же время ставит ограничения опасные, ну, которые переходить ему нельзя. Чем эта зона очень важна для детей, для подростков, молодежи, для церкви? Чем она важна? Она позволяет человеку самодисциплинироваться. Она приучает его жить по правилам, но не по принуждению, а понять правильность правил и жить в рамках этих правил добровольно. Когда мы говорим о том, что... Вы знаете, вот я приведу пример своей жизни. Когда я учился в школе, то мне родители сказали так. Мы не будем проверять твои домашние задания, вот, например, в течение четверти. Но в четверти троек быть не должно. Вот, ну, я не уверен, что это вообще хороший был подход, но сработал. То есть, мысль какая? Что вот есть ограничения, а на твое усмотрение, как ты добьешься вот этого, это твое дело. Хочешь, мы тебе поможем. Хочешь, делай, хочешь, не делай. Но у тебя не должно быть троек в четверти. Вот когда я замечаю, мы даем детям, ну, детям, подросткам, молодежи, мы даем определенный простор в их деятельности и ограничиваем только крайние позиции, это намного эффективнее, чем мы им полностью заставляем делать то, что как бы мы говорим, вот так сделай, потом так сделай, потом так сделай, потом так сделай, как робота. Мы им говорим, делай, как считаешь нужным, но должно получиться вот так вот. Это очень... срабатывает. И второй момент, почему это очень хорошо. Дело в том, что с течением роста, когда человек растет, то власть над ним уменьшается у людей, у родителей, у церкви. Ну, определенная власть уменьшается. Мы вчера посетили одну сестру, у нас в церкви есть одна сестра, вот, тетя Шура зовут, ну, баба Шура ее зовем мы. Ей 86-7 лет исполнилось вчера. Она 50 лет член церкви. И вот мы с ней вчера общаемся. Она слепая бабушка, живет в одном, одна в своем доме живет. В общем-то, условия довольно тяжелые. Но и мы пришли к ней, и мы говорим, тетя Шура, ну, как вы живете? Она говорит, самые лучшие дни моей жизни настали. Мы говорим, а почему? Она говорит, для меня нету никаких правил и законов. Я сначала не понял. А он говорит, ну вот, она говорит, вот ты боишься, например, там, милиции, там, властей. А я, говорит, ничего не боюсь, мне никто ничего делать не может. Вот. И вы знаете, оно так действительно. Вот маленький ребенок, он, над ним все могут командовать. Он подрастает. И вот эта зеленая зона в его жизни расширяется. То есть зона, где он может делать все, что он хочет, расширяется. Если мы 5-летнему ребенку можем сказать, этого нельзя, то 20-летнему ты уже не скажешь. Ну, я, например, ну, допустим, родители уже могут не сказать. Он может сказать, хочу и все. И наша задача приучить его к тому, чтобы он, когда получается власть, в свои руки берет над своей жизнью, чтобы он уже приучился самостоятельно жить по правилам, не по принуждению, а потому что он так считает нужным. Вот эта сестра, ей 87 лет, вот, она живет как хочет, но это не означает, что она грешит изо всех сил, понимаете? Она живет христианка, она очень добрая христианка, верная Богу, хотя никто над ней не давлеет, понимаете? Вот эта мысль, что она за свою жизнь приучилась свою волю в рамки правил Божьих вести. И теперь, когда на ней никого к власти нету, она живет все равно так по воле своей, по воле Божией. Поэтому желтая зона, мы к ней еще немножко вернемся попозже, когда будем говорить о наказаниях, она очень важна, когда мы человеку даем простор действия, но в то же время ограничиваем правила. Ограничиваем правила. Второе, третья точнее зона. Оранжевая зона, так называемая. Это действия, которые не приветствуются, не допускаются, но бывают исключения. То есть, в общем, они не приветствуются, в общем, не допускаются, запрещаются, но бывают исключения. Например, приведем сначала с примера семьи, потом из церкви. Вот, например, мы говорим детям, спать надо ложиться в 10 часов. Это наше правило. Ну, у нас в семье такое правило, спать ложиться в 10 часов. Мы стараемся его придерживаться. Все дети ложатся спать в 10 часов. Все, больше 10 ложиться нельзя. Но вдруг я возвращаюсь из поездки, месяц меня не было, вот недавно месяц меня не было в поездке. Я должен вернуться в 11 часов вечера. Дети говорят, мама, хотим папу дождаться. Как вы считаете, можно разрешить или нельзя разрешить? Ну, мне кажется, не разрешить, это было бы просто неправильно. Конечно, можно разрешить. Но, а как же получается? Это же правило, и мы его нарушаем. Вот как раз правило оранжевой зоны – это правило, которое можно нарушать при исключительных обстоятельствах. Ну, вы знаете, например, был такой случай у меня в лагере. Привели ко мне одного подростка. Ну, сижу я за столом в лагере, уже ночь, пол второго ночи или час, или ну, что-то такое. Ну, ем арбуз. Вот, сторожу, значит, лагерь. Приводят подростка одного. Ну, уже, по крайней мере, похоже, руководители справиться не могут с этим, с подростком. Он уже им столько проблем начинил, они его так и так пытались. Решили, они его, значит, привести как бы, ну вот, как бы к центру, да, такой. А там я оказался в центре. И вот они приводят ко мне, объясняют его вину, какая у него вина есть. Все, он стоит, выслушал, ну я выслушал вину его. И они, руководители, ушли. Я смотрю на него и говорю, будешь арбуз? Он говорит, чего? Я говорю, арбуз будешь? Он говорит, буду. Я говорю, садись. Поели мы с ним арбуз. Я говорю, ну теперь иди спать. Он говорит, и все? Я говорю, и все. И он ушел спать. Вы знаете, с этим ребенком больше проблем не было в лагере. Вот что-то случилось. Друзья, это неправильно. То, что я сейчас сказал, это неправильно. Нельзя так поступать всегда. Иначе дети будут, чтобы поесть арбуз, шуметь. Вот. Но иногда мы должны чувствовать, что в данную ситуацию, в данный момент времени можно нарушить наши правила. Ну, например, еще один пример. Из нашей Тольяттинской, там, ну, как, Сан Саныч, не наша, да? Вот. Из Солятинской церкви, где я раньше жил. Я был свидетелем. Сестра одна занималась детьми. Ну, дети 12 лет. Там брат и сестра. Приходят дети. А жара на улице стоит. У них программа приготовлена. Все. Пришли заниматься днем. Там 2 часа у них было в субботу занятие. Пришли. Пришли. Жара такая. Все. Дети говорят. А пойдемте в лес. И мне понравилось. Сестра с братом посоветовала. Говорит, пойдем. Отменили занятия, пошли в лес. Это правильно или неправильно? Вообще это неправильно. Должно быть занятие. Каждый раз нельзя отменять занятия, понимаете, да? Но, иногда при определенных обстоятельствах, когда мы видим, что ситуацию лучше сделать исключение, вот это исключение делает намного больше, чем если мы правила ведем. Вот устанем, понимаете, да? И психологи отмечают, что дети в этом случае очень благодарны за эти исключения. Они понимают внутренне, что мы пошли на исключение. И они до конца жизни могут быть помнить вот это, что он для меня это сделал. Что так не должно было быть, но он для меня это сделал. Мы с одним мальчиком плыли на пароходе, ну, на пароме, 2 часа плыть надо было. И я подхожу к этому. Ну, ему 12 лет мальчику. Подхожу к машинисту и говорю, можно посмотреть машинное отделение? Он говорит, нет, нельзя, запрещено. Я говорю, ну, меня-то можешь не пускать, но вот ребенок очень хочет, никогда в жизни не смотрел. Ну, пожалуйста, сделайте для него исключение. Он смотрел, смотрел, говорит, ну не положено. Я говорю, ну слушайте, ну вот ребенок, ну в жизни, когда еще в машинном отделе не понял, ну пожалуйста. Пустил. Ну без меня, правда, матрос провел, там его по машинному отделению показал. Вы знаете, прошло 15 лет. Этому ребенку сейчас уже, я не знаю, там 20 с чем-то лет. Он до сих пор это помнит, понимаете? Он мне говорит, а помнишь, ты меня провел в машинное отделение? Вот, и матрос этого помнит, которому разрешил. То есть иногда исключение из правил, оно дает большой эффект, если эти правила, ну, как бы вот это, из этой зеленой зоны, из оранжевой зоны, точнее. И последняя зона, это красная зона. Это правила, которые никогда, ни при каких условиях, невозможно нарушить. Никаких исключений быть не может. Это стопроцентные, всегда утвержденные правила. Ну какие, например, допустим, нельзя сквернословить. Никогда, ни при каких условиях. Например, два ребенка поссорились, и один другого обозвал. И я ему, ну сейчас с ним беседую, да? Почему так сделал? Он говорит, он меня вывел из себя. Это не оправдание. Что бы ни произошло, вывел он на себя, виноват он, ударил себя. Ты не имеешь права сквернословить. Ты понесешь наказание за сквернословие в любом случае. Даже если он вывел из себя. Один, я в одной книге читал пример. Один человек, подросток, ну, взял машину отца, ну, 14-летний, без разрешения, завел машину, поехал, не рассчитал, врезался в забор, сломал забор и помял машину. И приходит домой, и такой, и еще и гневается на всех, что все виноваты, кроме него. Вот, кричит что-то, отец взял его за руку крепко и посадил на диван. Он говорит, отпусти меня. Он говорит, я жду, пока ты успокоишься. Ты не можешь надо мной там власть иметь, этот подросток говорит. Он говорит, я знаю, что случилось. Машина и забор. Вот. Но мы сейчас говорим не о машине и заборе. Мы об этом говорим потом. Сейчас ты, твое поведение недопустимо сейчас. То есть ты должен успокоиться. В смысле, он его сейчас ругает не за машину и забор, а за то, что он ведет себя неадекватно. И когда успокоился, тогда будем обсуждать твою ошибку или твое поведение с машиной и забором. Это очень правильное поведение. То есть есть то, что недопустимо никогда. Что бы ни случилось, машину, забор можно простить. Но нельзя простить дерзость родителям. Нельзя простить сквернословие. Нельзя простить хамство. Вот в нашем вот понимании должны быть некоторые правила, которые настолько сильны, настолько как бы важны, которые дети знают, что вот это то, что никогда, ни при каких условиях, они не имеют права нарушать. И этих правил должно быть не очень много, но они должны быть очень строгие, и мы должны абсолютно всегда придерживаться этих правил в своей жизни и в их жизни. И тогда ребенку будет тяжело вот заходить на эту красную зону, потому что он знает, что за нее могут быть наказания. Ну, не то, что может быть, обязательно будет наказание. Мы к этим зонам еще чуть попозже вернемся, если у нас хватит времени. А сейчас я хотел бы отметить. Вот зеленая зона, желтая зона, оранжевая и красная. Вот тенденция родителей потихонечку переползать с зеленой на красную. Вот такая тенденция. Меньше власти детям, меньше власти молодежи, больше власти себе. Больше запретов и строгости. Вот если пустить все на самотек и не контролировать, то потихонечку, как по течению, ты начнешь в зеленой зоне, а закончишь в красной зоне. Вот, это само собой. Помните, такой был пример Диатрея в пресвитер церкви, как мы считаем, да? И он вдруг неожиданно перешел на красную зону, и все в церкви должны слушаться его, он даже братьев не пускает, в тоталитаризм. Если не контролировать себя, братья и сестры, это относится абсолютно ко всем людям. Относится к вам, ко мне, пресвитерам церкви, руководителям групп, абсолютно ко всем. Если не будет контроля над собой, мы, хочешь не хочешь, сползем на красную зону. Это в человеке есть желание властвовать, и поэтому мы должны с этим бороться и проверять, а не перемещаемся ли мы в ненужную сторону. Ну, по такой пример был, я не помню, рассказал или нет. Поставили, значит, меня братья в лагере руководить купанием, ну, отправляли детей туда-сюда. Вот сижу я, детей запустил, а все мальчики там прыгают с мостика, а детей, которые купаются, не очень много. И я их поставил, и с одним братом были, мы их пересчитали и отправили туда. И сидим, значит, на травке, смотрим, как они купаются, периодически пересчитываем. И вдруг подвигает один мальчик с мостика и говорит, можно мне туда? И этот брат говорит, нельзя. Ну, нельзя так нельзя, он ушел, мальчик. А я потом раз спрашиваю, а скажи, почему нельзя? Он говорит, ну, нельзя, непорядок. Я говорю, а в чем непорядок? Ну, ты же можешь прибавить к тому числу, которое там было, еще одно, ты же, в общем-то, способен на это. Вот. И будет порядок. Вот. Ну, разговор забыли. Вечером ко мне того же дня подходит и говорит: ты знаешь, я весь день думаю, почему я сказал нельзя. Вот что такое во мне сработало, что я сказал нельзя? Ну, необоснованно совершенно. Вот просто показать власть свою, понимаете, да? Нельзя и все. А почему нельзя, неизвестно. И я хочу мысль какую, братья, сказать, сестры, что красная зона, она очень важна. Зона, где у нас 100% запреты. Очень, но эти запреты должны быть обоснованные, четкие и выведены из какой-то, может быть, догматической даже нашего вероучения. То есть нельзя, потому что это очень, очень плохо. Мы это, даже если, например, ты там был раздраженный там, или кто-то был виноват, но ты поступил таким образом. Вот, например, допустим, что вот в мое понимание входит нельзя? Вот сквернословие нельзя, дерзость нельзя, осуждение нельзя. Например, молодежь рассуждает при мне, рассуждает о ком-то из членов церкви. И говорят: а вот он так поступил. Неважно, правы они в этой ситуации или они не правы. Я им говорю всегда: вы делаете грех, потому что вы в принципе осуждаете другого человека. Это грех. Неважно, что вы говорите. И я думаю, что молодежь, которая со мной общается, они всегда знают, что если вот такой разговор будет, я всегда остановлю. Ну, почти всегда, стараюсь, пока не все замечаю. Остановлю, что это нельзя. Это грех, это плохо. Неважно о том даже предмете, о котором вы разговариваете. И вот мы должны своим детям донести, молодежи, подростки, в чем мы строго их запрещаем, в чем на их усмотрение полностью оставляем. Итак, значит, тенденция взрослых, родителей, руководителей, это в красную зону, это тенденция такая. Тенденция детей, подростков, молодежи, это в какую зону? В зеленую зону, да? Вот если пустить все на самотек, то через год ты очнешься, и все в зеленой зоне, понимаете? Все делают, что хотят. Смотрите, вообще подчиненные, дети, подростки, молодежь, церковь, они всегда проверяют правила на прочность. Вот нельзя, все, нельзя и все. Один раз проверили, можно оказалось. Они, это перемещается в зону, где можно, но с исключениями, понимаете? Потом, если, например, ребенок в 10 часов спать обязательно ложится, но сегодня он папу ждет, завтра он днем выспался, послезавтра ему не хочется спать, послезавтра он заигрался с детьми, то получается, что вот эта зона оранжевая, где можно, но иногда, она потихонечку перешла в зону, где по его усмотрению можно. Главное, не позже 3 ночи, там, например, да? А потом вообще переходит: а что ты мне говоришь, когда хочу спать, тогда и ложусь спать, понимаете? Поэтому мы должны контролировать себя, чтобы нам не съехать в сторону тоталитаризма, и контролировать детей, чтобы они не съехали в сторону попустительства. Четвертое. Братья, это темы каждой отдельной, о них, сестры, можно о них отдельно рассуждать, но мы сейчас как бы такие наметки делаем, потом, может быть, подробнее остановимся. Четвертое. Правила не должны входить в противоречие с важнейшими и естественными потребностями детей, в данном случае, молодежи и так далее, не должны входить. Такой, может быть, пример не очень, как бы сказать, хороший, но один руководитель подростка говорит: я своим детям, подросткам, запретил в туалет ходить. Я говорю: а как ты запретил? Как можно запретить, извините, в туалет ходить? Это же невозможно. Что теперь ему делать? То есть, есть вещи, которые нельзя запретить. Но есть вещи, которые можно оговорить, условия исполнения. Например, в церкви такая проблема. Ребенок маленький захотел в туалет, и тут же все остальные захотели, да? И он идет, и все остальные за ним идут, да? У нас было такое правило. Можно по одному. То есть он вернется, ты пойдешь, например, да? И у него все желания пропадают сразу. То есть мы не можем запретить, мы не можем регламентировать некоторые физиологические потребности детей, физиологические, психологические, и подростков, детей, молодежи, всех, не можем. Например, какие есть потребности у человека, кроме того, что я сейчас привел, больше, может быть, эстетической сферы или психологической, например, потребность общаться, есть такая потребность или нет? Друзья, мы не можем запретить потребность общаться, не можем. Иногда говорят: не разговаривайте между собой, что вы собрались там и так далее. Есть, я знаю, в церквах некоторых, к сожалению, такие примеры, когда молодежи вместе собираться не разрешают. Увидят двоих вместе, троих, они обязательно что-то плохое делают, обязательно старшего надо воткнуть какого-нибудь, чтобы он обязательно слушал, что они говорят. Друзья, они, дети, подростки, они все равно имеют потребность в общении. Мы не сможем им это запретить. Поэтому наши правила будут бесполезны, если они будут ограничивать это, точнее запрещать это. Но что в этом случае делать? Мы должны это перенести в желтую зону. То есть, пожалуйста, общаться хотите, общайтесь. Но в общении должны быть вот такие ограничения, которые мы можем, например, нельзя общаться на детском собрании. Допустим, вот представьте, вот город, в котором я вырос, Тольятти, большой город. Дети видятся только на детских собраниях. Они же друзья, они же хотят между собой общаться, так же, да? Но вот мы посадили их вместе, и мы негодуем, что они разговаривают во время нашего детского занятия. Ну а когда же им разговаривать? Они же соскучились друг по другу, вы понимаете, да? И что теперь в этом случае делать? Мы можем сказать... То есть мы должны себе в голове, вот брат говорил, что у детей есть потребности. Вот мы должны в голове сказать, так, у них есть потребность общаться. Отлично. Надо им эту возможность предоставить. Говорю, дети, сейчас у нас будет час занятий. Пожалуйста, слушайте. А после этого часа занятий мы вместе с вами попьем чаю и поиграем в какую-нибудь игру. Все, дети успокаивают. Они знают, подожди час, и ты наобщаешься сколько хочешь. Может быть, не с первого раза, но это со второго и третьего раза работает. Если мы не запрещаем, а регламентируем потребность человека, то в этом случае нету желания нарушать правила. Почему иногда ребенок очень сильно ведет себя вызывающим образом или еще что-нибудь? Нарушается его какая-то... Что-то ему надо. И мы то, что ему надо, должны удовлетворить, объяснив, что это надо сделать не сейчас, ты хочешь сейчас это сделать, а это надо сделать потом и так далее. То есть мы должны им предоставить. Вот в некоторых комнатах, например, там в школах, допустим, на Западе, есть такие комнаты, покрытые кафельной плиткой со всех сторон. Ребенок может прийти фломастером, красками, что угодно рисовать на стене, например. Да? Вот. Потом приходит человек с брандбойдом, моет все это, и другие могут рисовать. То есть дети хотят рисовать на стенах. Ну, они так подумали. Ну, пусть рисуют вот в этой комнате. Это может быть такой утрированный пример, но в нашем общении с подростками, с молодежью, с детьми, мы должны понимать, они хотят путешествовать, молодежь, они любят путешествовать. Что теперь делать? Запретить поездки? Они все равно будут ездить. Люди хотят читать книги. Запретить читать книги? Все равно будут читать. Запретить не получится. Мы запрещаем там общение там, по интернету, еще что-то. Но мы видим, что проблема разрастается. Запретить не получится. Нужно направить. Нужно регламентировать. Хочешь книги читай? Вот хорошая книга. Почитай ее. Понимаете? Вот хочешь музыку слушать? Вот хорошая музыка. Хочешь, например, что-то делать, не надо делать сейчас. Вот для этого есть время, для этого есть место. Давай сделаем. Хотите в походы ходить? Давайте организуемся и пойдем в поход. То есть мы должны правила, вот это правило. Правила не должны входить в противоречие с важнейшими естественными потребностями детей, подростков и молодежи и так далее. Вот даже бывает, знаете как, вот, например, лагерь, много детей собрано. Я смотрю, они не успокаиваются. Вот бывает, вот и так, не успокаивается. Что я делаю? Иногда так бывает. Я говорю, дети, у вас есть 15 секунд, вы можете кричать, шуметь, топать ногами, что хотите. Через 15 секунд все замолкаем. Тишина. То есть, она даже так бывает. Дал человеку выход, потребность. Он хочет шуметь. Пусть пошумит, если хочет шуметь. Вот. Но не всегда так бывает. Но мы не можем сейчас все сказать, но мысль какая? Правила не должны входить в противоречие с естественными, важнейшими потребностями ребенка. Дальше, пятое, тоже важное очень. Правила должны быть согласованы взрослыми между собой. Это очень большая проблема, когда между взрослыми не согласованы правила. Например, два руководителя одной группы. Один руководитель говорит, вы должны на каждое занятие приносить тетрадку. Другой руководитель говорит, тетрадки принеси, не обязательно записывать, можешь не записывать. И ребенок не знает. Один руководитель говорит одно, другой говорит другое. Это правило не будет срабатывать в его жизни, потому что и то, и другое получается нарушение. Вот я прочитаю один диалог нашел, мне очень понравился он, я его вам прочитаю. Суть какая. Одной девочке, Лене ее зовут, купили нарядные туфельки. И на следующее утро она собирается в гости, вся семья собирается в гости. Лена, я надену новые туфельки. Мама, нет, эти туфельки только для праздника выходных дней. Лена, я хочу их надеть сегодня. Папа, не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем. Обращается к маме. Может быть, только один раз можно? Мама: нет, я не согласна. Ребенок должен приучиться беречь дорогие вещи. Лена плачет сильнее. Тогда я не пойду вообще никуда. Входит бабушка. Бабушка: что опять случилось? Вы опять расстраиваете ребенка с самого утра. Иди ко мне, девочка, расскажи, кто тебя обидел. Ах, туфельки, да я куплю тебе сегодня другие. Будешь ходить, никогда захочешь. Вот. Что в этом случае делать ребенку? Он вообще не понимает, кого слушаться. Ему некомфортно. Ему комфортно в смысле туфельки может ходить, но ему внутри некомфортно. Он не понимает правил. Намного проще и легче, когда все скажут одно и то же. Намного проще. Друзья, что нам делать, как руководителям, когда мы вдруг... Мы руководители детей, подростков, молодежи. И мы вдруг осознаем, что вот наши правила в нашей группе нарушаются самими родителями. Бывает же такое, да? Бывает. Но я же пример рассказал. Еду в машине, сидит одна сестра рядом, ну, взрослая, и девочка одна. А я в центре, она сбоку. И я, эта девочка берет конфетку, ест конфетку и бумажку выкидывает в окно. Я ей говорю: нельзя выкидывать бумажки в окно. Это неприлично. Ты знаешь, грязь. Ну, начинает внушать и внушать долго очень. А сестра, наверное, глуховатая чуть-чуть. В это время сестра, причем она даже не родственница этой девочки, она берет конфетку и выкидывает в окно. Я говорю: девочки, делай, что хочешь. А что я могу сказать? Понимаете, если вот взрослая сестра рядом сидит и делает то же самое, что я могу ей сказать, девочки? Я говорю: делай, что хочешь. Друзья, вот когда взрослые по-разному смотрят на ситуацию, то ребенку, фактически, мы не словами, но мы своим поведением говорим: делай, что хочешь. Потому что у нас нету правил. И вот что сделать? Вот, например, родители смотрят на ситуацию так, а я смотрю на ситуацию так. Например, руководитель детской группы: вы должны выучить стих. А родители считают: а зачем нам стих учить? И не учатся, например, стих. Ну, тогда, допустим, что нам в этом случае делать? Мы должны понимать, во-первых, мы должны понять свое место, что мы помогаем родителям. Мы не должны им диктовать условия, мы не должны их ругать, мы не должны их, там, как-то, например, допустим, осуждать. Это их дети, мы им помогаем. Если вот у пресвитера церкви другие понимания, чем у нас, тоже такое бывает, да? Мы считаем, что так надо, пресвитер считает, по-другому надо. Что в этом случае делать? Ну, не ругать же пресвитера, да, не осуждать. Что в этом случае делать? Я советую такой всегда совет. Приходишь к родителям, приходишь к пресвитеру церкви или кому-то, кто с тобой не согласен, и говоришь такую фразу. И вот в воспитании детей я столкнулся со сложностью. Вот у нас общее правило, мы вот сделали вот такое. У вас в семье правило другое. Я не нарушаю, как бы, суверенитета вашей семьи, я не хочу претендовать, но как мне поступить в этом случае? Вашему ребенку довольно трудно, или вашему молодежи довольно трудно в нашем обществе. Давайте мы вместе что-то придумаем, как-то сделаем вместе, чтобы у нас было одно мнение. Братья и сестры, мысль какая, что нельзя там осуждать, критиковать, ругать и так далее, но в любом случае нужно прийти к общему мнению. То есть у меня, как у руководителя молодежи, и у пресвитера должно быть одно мнение по поводу воспитания молодежи. Каким образом мы это добьемся? Но оно должно быть одно. Чтобы молодежь или подростки, или дети, они понимали, что родители и мой руководитель мыслят одинаково. Чтобы не было конфронтации, чтобы ребенок не считал, что родители поступают лучше или руководитель молодежи поступает лучше. Проблема может быть и в ту, и в другую сторону. Поэтому вот это правило. Правила должны быть согласованными взрослыми между собой. Если нет согласованности, если, например, пресвитер церкви считает так, а руководитель молодежи считает так, лучше вообще правила не вводить, чем давать повод к тому, чтобы люди притыкались на том, что у нас несогласованность. Шестое. Правила не должны исходить из прихоти или мировоззрение руководителя. Вот это очень важно. Правила не должны исходить, то есть источником правил не должна быть прихоть или мировоззрение руководителя. Что это означает? Вот вы когда-нибудь слышали такие диалоги, например: а почему так нельзя? Потому, например, да? Или: ты меня еще поучи. Или: я тебе сказал. Я так хочу. Не поедешь и все. Вот такие, слышали, да, выражения? Друзья, эти выражения, чем они плохи? Источником правила становится сам человек. Вот я сказал, там родитель, мама говорит дочери: я тебе сказала помыть посуду, например, там, допустим, или еще что-то. Ну, вроде ничего особенного. Но в чем здесь проблема? Вот автоматически у человека возникает, вот, например, он не хочет выполнять это правило, не хочет. На кого у него возникает негодование? На источник правила, да? Источник правила. Вот бывает так, что нас останавливает милиционер, ну да, превысили мы дорогу, ну, скорость превысили, останавливает милиционер. И он говорит, вы превысили скорость. Ну, мы, конечно, на него негодуем немножко, да? Но, в общем-то, логично, мы понимаем, что он-то прав. Он говорит, ну, вот милиционер говорит, полицейский сейчас, да? Он говорит, я как бы не запрещаю ездить с 90 скоростью процента, там, ну, там 120 км в час. Правила запрещают, вот правила. Вот на них ругайся, да? Вот тот же эффект происходит с детьми. Когда мы говорим детям, это я так хочу, я тебе сказал. Или мы говорим детям, так не принято, так не положено, у нас так нельзя. Есть разница, вы чувствуете эту разницу, да? Когда я говорю, так, сядь, я тебе медленно сказал, замолчи, например. Или мы говорим, нельзя разговаривать на собрании, это нарушает благоговение, ты мешаешь другим. Я не говорю, что я тебе так сказал, хотя я тебе тоже так говорю. И я вообще не ставлю себя в этом случае выше. У человека, когда он, вернее, человек, который ставит себя выше, к нему автоматически обратная сила срабатывает, автоматически. Поэтому, чтобы нам избежать этих проблем, лучше сказать, я тебе сочувствую и я тебя очень сильно понимаю, но на детском собрании так себя вести все равно нельзя. У нас в церкви очень душно, маленькое помещение и душное помещение. И когда летом собирается много людей, даже люди стоят, негде сидеть. Не срабатывают ни кондиционеры, ни вентиляция, ничего. Очень жарко. Братья и сестры, я сочувствую нашим членам церкви. Бабушки из них многие. Я им сочувствую. Вот, мне самому жарко. Они, ну, я еще в углу двери сижу, мне хоть нормально. А там они в глубине сидят, им может даже плохо быть. Но, так как церковь маленькая, то молитва маленькая. И кто-то из них, например, начинает вставать и идти. То, а в это время брат проповедует. То нарушается ход служения, потому что она не только сама идет, но еще вокруг себя, как волнорез, понимаете, вот так вот волны это, людей отодвигает. И шум, и все такое. И я, мы в церкви решили, ну как бы правило такое, чтобы во время проповеди нельзя выходить. Ни детям, ни взрослым, никому во время проповеди выходить, вставать вообще нельзя. Ну такое у нас правило, к сожалению. И я говорю, братья и сестры, я иногда говорю, братья и сестры, я вам очень сочувствую, вам жарко, душно, тяжело, но нельзя выходить во время проповеди. Вот я сам буду сидеть, и вот хоть при смерти буду сидеть, понимаете? И вам нельзя выходить. Но если человек совсем умирает, мы разрешаем, ну там уже не сможет выйти. Вот. Вынесем, да. Но, братья, посмотрите, или я скажу, я сказал нельзя, что вы там меня не слушаете? Это один вопрос. Или я скажу. Нарушается ход служения. Грешники слушают собрание, а в это время вы выходите, и он может не услышать нужное слово. Благоговение нарушается. Братья и сестры, очень сочувствуем, но нельзя. Воспринимается мягко, хорошо. Никаких претензий нету. Сидят потом, обливаются и сидят, вы понимаете? И никаких возражений нету. Так и к детям. Когда мы начинаем говорить, это мое мнение. Я тебе сказал, ты меня должен слушаться, вот, меня должен слушать, да? У ребенка автоматически, а кто ты такой, чтобы я тебя слушался? Он, может, это не выражает? Но внутри это появляется. Когда мы говорим, так учит Библия, пред Богом так неправильно, посмотрите, в церкви так не принято. Павел этот метод Павел очень много раз применял. Он говорит, так не принято в церквах у святых. Да? Он много раз так говорит. И это хорошо срабатывает. Поэтому, братья и сестры, чтобы наши правила работали, мы должны их не... Я в своем конспекте записал так. Мы должны их не придумывать, а мы должны их открывать. Мы не говорим ребенку или молодежи, вот такое правило. Мы говорим, есть такое правило. Ты о нем не слышал, но оно есть. И негодовать на меня от того, что я тебе просто показал то, что оно есть, нет смысла. Не я же его придумал. Это правило есть в церкви, в обществе, в Библии. И в этом случае намного легче ребенку слушаться. И теперь еще на несколько минут такой конспект небольшой. Как наказывать? Вот у нас есть правила, да? Вот мы сказали, что правила должны быть. Правил должно быть немного, но они должны быть четкие, ясные, постоянные. Мы определили зоны правил. Вот зеленую, желтую, оранжевую, красную зоны. Тенденции определили родителей, детей. Потом мы сказали, что правила не должны входить в противоречие с возникшими потребностями ребенка. Должны быть согласованы между собой. Правила не должны исходить из прихоти и понимания руководителя. Кстати, вот из понимания руководителя, вот это важно, из прихоти и понимания. То есть руководитель вырос в какой-то среде, он в этой среде вырос, и он думает, что так правильно. Но это правило его личной семьи, его личного понимания. Он не должен это правило распространять на всех. Понимаете мысль, да? То есть, ну, нравится ему что-то, он считает это правильным. И он теперь пытается заставить всех делать, как он. Это неправильно. Мы должны только те правила внушать, которые действительно общие для церкви, общие для детей, общие. Не потому, что я так, мне так нравится, не потому, что я так хочу. Например, ну, есть человек, который, допустим, не любит общаться, допустим. Ну, он такой самостоятельный, дома книжки читал всю жизнь. Рос и один книжки читал, не общался. И он говорит, общаться нельзя, это плохо. Почему плохо? Потому что тебе это не нравится, поэтому плохо. Вот это не должно быть. Мы должны, правила, которые особенно в красную зону входят, такие запреты стопроцентные, мы должны их брать из общецерковных, общебиблейских истин. И вот их вводить в правила. А если что-то мне лично не нравится, ну не нравится, не нравится, как бы, ничего страшного. Что? Смириться с этим, да. Как наказывать? Как наказывать? Вот нарушил человек правила. Но все-таки ему ввели эти правила, и он все равно их нарушает. Вот ребенок ведет себя плохо на собрании, не слушается, дерзит, еще что-то. Что в этом случае вообще можно делать? Вот первое, что хотел отметить. Первое. Я даже его написал нулевой пункт, то есть такой самый важный. Это доброе отношение. В любом случае, к любому человеку, как бы он себя плохо не вел, что бы он ни делал, у нас должно сохраниться к нему доброе отношение. Друзья, потеряем доброе отношение, все остальное можно просто не писать, что я сейчас буду говорить. Потому что это самое важное. Я прочитаю одну цитату из одной книги, про, ну там очень хорошая, кстати, книга, про одного человека, про мальчика, про одного. Этот мальчик, его звали Сережа, он, ну, был как бы обычным подростком неверующим, много и хорошего дела, и плохого дела, все в его жизни было, и наказывали у родителей, и ругали, я не буду все это подробно описывать. Но, в общем, жизнь обычного ребенка с хорошими родителями, которые воспитывали, и наказывали, и ограничивали, и все делали. Но что вот, мне запомнил какую-то цитату, я выписал себе, написано. Но никогда Сережа не знал, что такое страх перед возвращением домой. Всякое бывало. И двойки, и записи в дневнике, и порванные штаны, и утонувшие в реке ботинки. Но дом всегда оставался добрым. Это был его дом, свой и надежный. И не могло там случиться ничего такого, чего надо было бы бояться. Братья и сестры, я читал эту книгу, я эту цитату выписал, и иногда перечитываю. Дети, подростки и молодежь должны понимать, что дом родительский, церковь, группа – это то, чего никогда нельзя бояться. Это то, где всегда будут за тебя. Это то, где всегда тебя поймут. Не всегда, ну, не всегда одобрят, иногда поругают и накажут. Но бояться все равно нечего. Это то, родное и твое, куда ты можешь прийти всегда со своими проблемами и трудностями. Вот вспомните, когда Давид согрешил, ему предложено было три наказания. Наказание от болезни, от врагов и ангел Господь. И он говорит, лучше впаду я в руки Господа. То есть, вот эта фраза, Бог его будет наказывать. Он знал за это, что Бог его будет наказывать. И наказание действительно было и серьезное. Но Давид такое отношение к Богу имел, что он понимал, что да, будет наказание, но лучше я с Богом буду, потому что он знал характер Бога, знал его доброту, знал его милосердие и знал, что даже наказание, которое он сделает, оно будет справедливым, правильным и определенную долю иметь, да, не будет превышать необходимого. Почему дети, подростки, молодежь, почему иногда они в такое противление входят с руководителями или с родителями, или с церковью? Потому что они не чувствуют иногда той доброты, расположенности сердца, которое мы к ним имеем. Я вначале сказал, что дети нутром чувствуют, когда правило действительно исходит от нашей заботы к ним. Вот никакому ребенку в голову не придет обидеться, если он вдруг полез в розетку, и родители, ну, может быть, не подумавшие, там, может быть, ну, каким-то порывом страха за детей, они подбежали и сильно резво схватили, даже ребенка, может быть, ну, ранили, допустим, там, допустим, ударили его сильно. Ребенку в голову не придет обидеться на это. Он внутренне понимает, что они это делают ради него, ради его страха. В этой же книге описывается, когда этот Сережа первый раз закурил, и отец его наказал сильно, то он говорит, он он был расстроен, но не наказанием отца, а тем, что довел отца до такого состояния, когда он даже должен был взять ремень. То есть у него и не было мысли, что отец делает неправильно, обижаться на наказание, потому что он понимал, что это ради него все. Когда у нас перестают быть добрые отношения, когда в наших отношениях, ну, с детьми, может быть, это не так часто, но бывает и с детьми тоже, особенно с молодежью, когда у нас по отношению к какому-то члену молодежи возникает чувство личной неприязни, когда он нам неприятен как человек, когда нам неприятны его поступки, когда у нас внутри сердца перестает быть доброе к нему расположение, то любое замечание, любое наказание, что бы мы ни сделали, оно будет восприниматься в штыки. То же самое дети. Когда есть в нашей группе дети, и вот один непослушный, мы бы рады были, если бы он сегодня не пришел. Вот наша группа детская, и вот он не придет, и мы, слава Богу, не пришел. Как хорошо. Друзья, этот ребенок считает для вас потерянный. Вы не сможете его воспитать, потому что у вас нет добрых отношений. Первое, что нужно сделать, это добрые отношения. Я один пример расскажу из послания к Коринфянам. Вот в послании к Коринфянам, в первой главе, там такая ситуация, прошу прощения за герменевтику, немножко увлекусь, но смысл такой, что в Коринфской церкви произошла проблема. Там были люди, которые считали, что можно есть идоложертвенное мясо, а есть люди, которые считали, что нельзя есть идоложертвенное мясо. Вот две таких категории. И они спорили между собой, можно или нельзя. И они задают вопрос апостолу Павлу. Апостол Павел находился в Ефесе, они пишут ему письмо и спрашивают, можно ли есть идоложертвенное мясо. И апостол Павел, смотрите, как отвечает. Вот посмотрите, какой ответ Павла. Он пишет. О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. А что знаем-то? Он же не пишет, да? Он пишет, об идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Как вы считаете, почему он вообще так написал? Он не отвечает на вопрос, можно есть или нельзя есть. Он вдруг переключает тему, что знание надмевает, а любовь назидает. Зачем он написал? Он показывает, проблема не в том, что вы знаете. Проблема в том, что у вас внутри сердца любви друг к другу нету. Знание, какое бы оно ни было, правильно, неправильно, оно не принесет пользы, не назидает. Любовь назидает. Поэтому в вашей ситуации, не важно, что я вам отвечу, важно, что у вас любви нету, и вы не сможете этот вопрос решить правильно, пока у вас не появится любви. И дальше он открывает, что любовь должна быть, чтобы мы переживали не о том, как нам лучше, а переживали о том, как ему лучше. Я представляю, эти два брата, один говорит, должна быть любовь, можно есть идоложертвенное мясо? Он говорит, нельзя. Тот, который говорит, можно, он заботится о себе, потому что идоложертвенное мясо подешевле, его много, и можно есть хорошо, да? А тот, который говорит, что нельзя, тоже заботится о себе, как ему бы хуже не стало. Никто из них не заботится о другом. И Павел говорит, ваше знание пустое и ненужное, потому что у вас нет любви, вы заботитесь о себе, как вам лучше. Какая разница, кто из вас прав? Вот если вы будете заботиться о другом, как бы не предлагать преткновение брату, и как бы ему хорошо сделано, тогда вопрос решится правильно. Вот то же самое в отношении с детьми, подростки, молодежи в церкви. Очень часто бывает ситуация. Нам не нравится человек. Мы не воспринимаем его. И мы говорим, он в этом виноват, он такой, такой, такой. И вроде все правильно. И шумный, и беспокойный, и мы его пытаемся наказать, и все такое. Все правильно. Но корень на самом деле... У тебя нету к нему доброго отношения. Ты его не любишь. Вот в этом корень. Если это не истребишь, если у тебя к нему доброе отношение не появится, никогда, никогда проблему не решишь с этим ребенком. Он будет постоянно такой же. Молодежь, подростков, в церкви, что угодно. То есть разных возрастов. Поэтому, первое, должны быть добрые отношения. Искренние добрые отношения. Второе. У меня 4 пункта, я быстренько постараюсь. Как наказывать, да? Нужно сейчас, секундочку. Такое правило. Я его сформулировал не очень просто хорошо. Я его сформулировал так вот, не четко. Правило должно быть личным, вернее, наказание должно быть личным, или упрек должен быть личным. Ну, вы напишите эту корявую фразу, но я сейчас постараюсь объяснить, что она означает. Братья и сестры, вы в себе в своей жизни много раз замечали, я уверен, и в других же замечали ситуациях. Говорят, что? Нет, нет, я не это, даже всенародно, да, я не про это говорю. Я говорю вот что, немедленно закрыть дверь, или немедленно выйти отсюда, вот эту фразу, или закрой дверь, выйди отсюда. Вот есть разница в этом фразе или нет? Вот Я замечал, преподаватели очень часто используют общую форму выражения, общую. Они говорят, так, немедленно успокоиться. К кому они обращаются? К некой пустой массе. Они как бы хотят себя дистанцировать от тех, к кому они обращаются. Намного правильнее сказать, дети, успокойтесь. Или, Ваня, перестань разговаривать. Или, Ваня, немедленно перестать разговаривать. Вот когда у нас есть личностный контакт, когда мы глазами смотрим на ребенка, или когда мы словами к нему лично обращаемся, намного другое восприятие. И не знаю, как вас, но меня лично очень раздражает, когда ко мне обращаются как к безликой толпе какой-то. Да, там. Выйти, например. Кому выйти? Ну, пусть выйдут. Кто. Вот. Друзья, намного уважительнее, когда мы говорим человеку лично. В смысле, обращаемся конкретно тебе. Дети, идите ужинать. Это намного уважительнее. Еще и мы скажем имя. Например, Ваня, там, Настя, там, Света. Перестаньте вот это делать. Но если сейчас мы ограничения определенно скажем. Но в определенных обстоятельствах, с учетом возраста и так далее, вот это личностное должно еще более усилиться. Таким образом, как сказал, по-моему, брат, да, что вне общества, если замечание серьезное, сделать его вне, лично, вне общества. То есть и вот есть как бы градация. Первое, это я лично один на один с человеком сказал ему. Ты знаешь, Ваня, вот сегодня я смотрел на детском занятии с тобой, на подростковом смотрел за тобой и хотел сделать замечание, но просто не стал при всех делать. Жалко. Как ты себя ведешь? Ну ты подумай, ты мне, во-первых, портишь урок и так далее. Ребенок оценит ваше личное внимание ему, оценит. Не в плане даже того, что авторитет перед другими, это тоже, но даже не в этом плане. Об этом мы много говорили раньше. Сейчас он оценит, что вы уделили ему внимание. Или руководитель молодежи приехал домой к своему как бы, подопечному, да, и говорит, ты знаешь, я хотел с тобой побеседовать. Вот, все мне в тебе нравится, хороший ты человек, но вот одна вещь мне в тебе не нравится. Можно я тебе скажу? Можно. Вот сказал. Друзья, вот само внимание, он приехал ко мне побеседовать, вот это сама, вот выражение, да, я думаю, что если бы апостол Павел меня бы отозвал, мне не важно, что он говорит, важно, что апостол Павел, понимаешь? Вот. Я готов слушать все, что угодно. Я уже рассказывал этот пример, как один известный, ну неизвестный, точнее, один писатель, неизвестный, своему сыну говорит, я тоже был писателем, я, говорит, переписывался с известными писателями. А сын говорит, ну покажи переписку. И он достает телеграмму от Горького, Максим Горький, и там написано, одна единственная телеграмма, и написано, с вашими замечаниями категорически не согласен. Вот и вся переписка, но он ее хранит, Горький ему написал, вы понимаете, да? Вот если руководитель лично обратит внимание на ребенка, лично, на подростка, на члена церкви, на члена молодежи, и скажет ему лично, уделит ему внимание, это оценится. Вторая ступень. Не всегда надо лично, можно делать и при всех иногда какие-то вещи, но тогда тоже надо обращаться лично, а не говорить в толпу. Сказать, пожалуйста, дети, успокойтесь. Мы не говорим конкретно, кому успокоиться, там, Ваня, ты. Мы говорим в общем, но мы обращаемся дети. Или молодежь, давайте сосредоточимся. Вот на курсах, братья знают, на курсах было. Я постоянно говорю, братья, еще минуту внимания. Давайте сосредоточимся. Братья, я говорю. Или я буду говорить, быстро все успокоились. Ну, даже восприниматься оно не будет. Согласны же, да? Вот, это второе. Личное, да, правило, вернее, увещевание должно быть личным, да? Следующее. По поводу наказания. Лишать нужно хорошего, а не делать плохого. Лишать хорошего, а не делать плохого. Но это очень объемное правило, о нем можно много говорить. Я думаю, что наметок мы дадим, а вы каждый уже можете в своем как бы практике это испытывать. То есть вот у детей, у подростков, у молодежи, у любого возраста есть так называемая зона радости. Это то, что доставляет нам радость. Например, ожидание будущей поездки, или какое-то общение, или еще что-нибудь. То есть определенная зона радости. И вот эта зона радости есть чрезвычайно сильный инструмент в нашей педагогике. Я вам расскажу, когда я приезжал в лагеря, там, в Уральском Бенине, и вот мне давали группу. Вот первое, что я делал, мне давали группу, я собирал их вокруг себя и говорил, я вам гарантирую, что вам в уме, в группе будет интереснее, чем будет в других группах. Вам будет очень хорошо пройдет лагерь. Мы будем ходить в походы, мы будем вставать иногда по ночам и куда-то там ходить, чтобы вам было интересно. Я готов вам посвятить все время, которое есть у меня. Не отойду от вас ни на секунду. Но одно условие. Вы должны меня беспрекословно слушаться. Кто согласен? Согласен. В следующий раз кто-то не согласен. Я говорю, очень хорошо. Вы меня не слушаетесь, я не выполняю своих условий. Мы завтра хотели пойти туда-то, туда-то, мы не пойдем. Моментальное послужение. Моментальное. То есть, оперировать зоной радости. То есть, я им обещаю хорошо, интересно, если они будут меня слушаться. Да? И я вам скажу, что никогда мне, ну почти никогда не было проблем с детьми. Они всегда что-то хотят, и мы всегда им можем что-то доброе и полезное дать. И то, что они хотят в этом, какую-то радость получить. И мы этой радостью можем определенным образом, ну, как бы управлять, да, их поведением. Намного лучше, чем ребенка, например, лишить завтрака. Вот. Или там, допустим, выгнать с детского собрания. Вот выйди с детского собрания. Не надо ему делать плохого, ему не надо. Хуже делать не надо, понимаете? Надо... ну, оперировать тем, что еще он не получил, но может получить. Вот у него что-то есть, мы взяли и забрали это. Не надо это забирать. Ну, какую-то радость, которую он уже имеет. Надо просто лишить того, что он может иметь. И это на него подействует сильнее. То есть, лично я не знаю, как братьев других мнений и сестер, но я лично, например, категорически не согласен, когда ребенка выгоняют. Когда, например, его там обедом там, или еще чем-нибудь таким там, ну, делают ему. Нормально, когда вот такая вот зона радости. Когда мы касаемся своих собственных детей, вот моих там, можно и ремнем отпороть, да, это совсем немножко другой вопрос. Но когда мы руководители, у нас довольно мало средств наказания. Мы не можем розгу применить, например, но мы можем оперировать. Но здесь есть какая сложность. Человек, который хочет управлять вот этой зоной радости, он должен приложить очень много усилий, чтобы у них эта радость была. Потому что у многих руководителей, к сожалению, даже сидящих здесь, им нечем управлять, потому что они не обещали своим детям ни походы, ни игры, ни личное внимание, ничего. Они и управлять им нечем, понимаете, да? То есть он даже не может ничем ему грозить, потому что он ничего ему не предлагал. Я скажу так, братья и сестры, что вот тот, кто вот действительно заботится о детях, о подростках, о молодежи, который о них думает постоянно, который предлагает для них всякие интересные вещи, который о них заботится, вот этот человек, у него есть чем управлять. Тот, который относится формально к своему, у него нечем управлять. Он не может их таким образом как бы управлять с помощью этой зоны радости. Да? И ему приходится кричать, звать родителей, жаловаться пресвитеру. Ему приходится, потому что у них других инструментов нету. Поэтому, чтобы нам с вами уметь управлять детьми, подростками, молодежью, нам, во-первых, нужно им сначала что-то предложить. И потом уже управлять. Следующее правило, еще два, и на пять минут я уложусь, и там будет обед. Я его называю правило 1, 2, 3. Это правило. Ну, я его применяю в лагерях. Кто бывает в лагерях, знает это правило. Вот. Правило 1, 2, 3 называется. В чем суть этого правила? Наказание никогда не должно немедленно следовать. Оно должно следовать последовательно. То есть, наказание, оно, мы должны его отодвинуть и показать к этому наказанию путь. Например, я говорю... Поездка в следующее воскресенье отменяется, если вы получите 4 замечания. Так, первое замечание ты уже получил. Так, второе замечание получил. Первые 2 замечания я быстро даю, чтобы человек хоп-хоп сосредоточился и все. Так, у вас осталось 2 замечания. 2 замечания, поездка отменяется. Они уже... То есть, смотрите, мы таким образом, вот этот путь 1, 2, 3 я называю, мы этим путем себя, во-первых, ну, освобождаем от... Вот, например, человек плохо себя ведет. Нам надо его наказать. Но мы в то же время не считаем это уместным и нужным сейчас. А что же делать? Мы в тупике. Мы и наказать не можем. И надо наказать. Самый лучший способ. Растяни наказание, поставь еще одно замечание, и ты выпадаешь из поездки. У тебя уже 3. Еще 4. Это всегда срабатывает, братья и сестры, всегда. Вот в лагере детей невозможно успокоить в столовой. Что надо сделать? На счет 3 успокаиваемся. 1, 2, 3. И тишина. Почему тишина? Казалось бы, ну какая-то странность. Ну почему тишина после счета 3? Почему? Это чисто психологический эффект. Человек, у него есть путь, он по этому пути прошел, он пришел к заключению. Мы скажем, Кто сможет там сделать там такие вещи, тот там поедет там куда-то. И человек видит путь, он по этому пути идет. То же самое по пути наказания. Он видит путь, он понимает, что я уже один шаг сделал, я второй шаг сделал, я третий шаг сделал, мне остался один шаг, и я пропаду. И он останавливается. Таким образом мы добиваемся своего, и таким образом мы где-то и смягчаем себе и ему жизнь, облегчаем. Да? Но если он все-таки по этому пути прошел, то мы должны его наказать. Все, ты в поездку не едешь. Но если ты за эту неделю выучишь 25 псалмов, поедешь. Вот. Братья и сестры, когда мы устанавливаем правила, мы уже говорили, на нас обиды нету, потому что, знаете как, мы вынуждены наказывать. То есть ты там другого повода, там другого случая нам не оставил. Вот мы же определили, и ты все нарушил. Ты сам виноват. И ребенок понимает, что он сам виноват. И нам легче, и ему легче. И чаще всего это срабатывает. И последнее, что я хотел сказать, братья, хотя у меня еще много чего сказать, но в следующий раз. Последнее. При наказании. Это очень сильно срабатывает для маленьких детей, кто занимается с маленькими детьми. Для взрослых, молодежи, это меньше срабатывает. Но в общем-то тоже срабатывает. Я так называю это визуализация наказания. Такое сложное слово, специально, чтобы произвести впечатление. Визуализация наказания. Смотрите, вот мы должны наказать. Вот это психологический эффект работал в советское время на предприятиях. Человек работает, работает, надо его поощрить к работе. Как его поощрить к работе? Денег дать? Жалко. Давай ему грамоту выпишем. А? Вымпел ему дадим, вымпел. Этот вымпел стоит 20 копеек. Собрали народ, там, такому-такому-то вымпел. И он ради этого вымпела будет работать до ночи, вы понимаете, да? А потом говорят, будешь плохо работать, вымпел заберу. И как вымпел заберет? И человек работает, вся команда, там, эти стахановцы, там, они работают, работают, у них переходящее знамя, понимаете, да? Вот это же гениально. То есть они переместили наказание и поощрение из области чего-то реального в область чего-то придуманного, но все равно действует так же, как реально. Вот тут вымпел, например, или флаг. Друзья, вот я в нашей семье, например, у нас была проблема, дети плохо едят. Вот. Я взял, вырезал елочки всякие там собачек всяких, и говорю, вот эта линия, значит, Настя, это Соня, это Матфея. Вот кто накопит 5 собачек, тот пойдет с папой там туда-то, например. Там, я ему куплю подарок, допустим. Так, ага, Настя убралась там хорошо в комнате, там ей собачку повесил, например. И вот, и повесил 3 собачки, например, у Насти 3 собачки. И вот она плохо ест. Я говорю, Настя, извини, но я вынужден твою собачку снять. Вот что это за наказание, снять собачку? Что это такое? Но это работает, понимаете? Она начинает есть, потому что она не хочет, чтобы собачку снимали. То есть ребенку часто всего все равно, какое наказание. Иногда эта собачка действует сильнее, чем ремень. То есть ремнем наказание или собачкой наказание одинаково. Но собачке, во-первых, нам легче, да, и морально, и физически. Вот, и ребенку легче. Вот визуализация наказания, когда мы что-то можем, очень, очень сильно помогает. Вот мы в наших детских группах, вот в Ейске, мы сделали каждому ребенку школьную тетрадь, так называемая. Не школьную тетрадь, а как там, тетрадь ученика. Вот у нас такая папка белая, прошу прощения, не белая, а такая с файлами, знаете, такие файлы прозрачные. Каждый урок преподаватель приносит каждому ребенку распечатку новую. Дает ее, я не знаю, тут преподаватели сидят наши, не знаю, всегда срабатывает, но это должно, по крайней мере, быть. Вот. Дает ее тогда, когда вот это предыдущее правильно и аккуратно заполнено. Он дает новую. То есть можно было бы сразу все дать, понимаете? Но в этом случае не будет никакого пути, не будет никакой визуализации. Но когда он знает, что я приду, и мне новую дадут, он уже бережно относится к предыдущим, все задания выполняет. Ему дают новую, он вставляет новую и работает над новой. А мы могли сразу все дать. Но в этом нет смысла. Когда мы переносим, вот визуализация, то есть когда мы переносим наказание на какие-то вещи, на какие-то рисунки, бумажки, для детей, особенно до подросткового возраста, это срабатывает на 100%. Я не знаю случаев, когда это, может быть, не сработало бы. Дети очень переживают за наклеечки, за оценочки, за новые какие-то там, что очень сильно за это переживают. И для них это наказание страшнее, чем если мы ремня им дать. Конечно, для подростков и для молодежи уже собачка не поможет. Но я привел пример, что вымпел срабатывает для взрослых мужчин на заводах, понимаете, да? То есть этот же эффект может сработать и в подростках, и в молодежи. Просто нужно поумнее сделать, подумать об этом. Как это сделать? Вот. Ну все, братья и сестры, это очень бегло, я сказал о том, что хотел сказать. Возможно, какую-то часть этой темы на следующем занятии я разовью подробнее, а может быть и нет. Вопросов есть какие-то? Или вопрос, когда обед? После обеда. Все, помолимся, друзья.